Мы продолжаем говорить о послании к римлянам, а точнее, о теме Евангелия в послании к римлянам. Мы поставили перед собой такую цель. Много-много месяцев тому назад, я уже не знаю, сколько месяцев тому назад, мы поставили цель проследить, что в послании к римлянам апостол Павел говорит о Евангелии. Дело в том, что послание к римлянам уникальное, отличающееся от многих-многих других посланий, отличающееся тем, что апостол писал его к людям, которых он никогда не видел, большинство из них, к людям, которым он решил представить Евангелие, ясно, подробно объяснить Евангелие для того, чтобы они точно знали основание, во что они уверовали, чем они живут, что действительно является сутью их христианской жизни. И поэтому это послание особенно дорого для нас с вами сегодня, братья и сестры, потому что оно обращается конкретно к нам. Но к вам обращается сегодня, к конкретному человеку, который живет вот сегодня, в 21 веке, живет сегодня и слушает эти слова, читает эти слова, для того, чтобы показать нам наше основание, для того, чтобы не просто так мы блуждали где-то в мире, не просто так пытались пробиваться, прощупывая свой христианский путь на ощупь, каким-то образом пытаясь определить, где же нам встать, где поставить основание, где поставить фундамент. Для того, чтобы не было этой неуверенности, для того, чтобы мы не были колеблемы всяким ветром учения, для того, чтобы в нашей жизни была радость, наслаждение спасением Божьим, которое Бог дает, Он показывает нам через Свое Слово фундамент ясной Евангелия. Я хотел бы попросить, братья и сестры, сейчас, когда мы будем еще раз исследовать эти тексты, чтобы мы могли, каждый из нас конкретно, посмотреть на них, как на то, что показывает или проливает свет на наше с вами основание, конкретно на ваше основание, конкретно на то, на чем вы стоите, в чем ваша жизнь, в чем ваша вера. На протяжении 11 глав апостол Павел очень подробно, детально рассказывал о том, что такое Евангелие. Если вы помните, в самом начале он представил эту тему таким образом – в первой главе, в 16 стихе, он говорит: «Я не стыжусь благовествования, не стыжусь Евангелия». Почему? По причине того, что Евангелие является Божьей силой для спасения. И мы тогда еще в самом начале переводили это слово «сила», это слово, которое произошло от греческого слова, или точнее, это слово в греческом языке, которое там стоит, слово «дюнамос». От него происходит русское слово «динамит» или «динамо». То есть это энергия, это то, что производит энергию, это то, что дает силу реальную. Так вот, Священное Писание, оно ж написано не для красного словца, оно написано не для того, чтобы просто складная речь была, или просто складными идеями, или какими-то концептами философскими. Апостол Павел, как мощный полемик, или как специалист, который может расставить идеи очень так в конкретной мозаике, что он просто играется этими идеями. Абсолютно нет. Каждое слово Священного Писания, каждое слово Евангелия, оно обладает значимостью. То есть, когда Бог говорит о том, что Евангелие есть сила Божия для спасения, Он хочет коммуницировать нам или донести до нас очень ясную идею, ясный принцип того, что может реально сделать нас сильными, что может дать нам силу для того, чтобы мы могли иметь спасение, и для того, чтобы мы могли жить спасением, чтобы это спасение было практично для нас с вами. Итак, на протяжении 11 глав апостол объясняет, что такое Евангелие. Он переходит от детальки к детальке, и он потихонечку вырисовывает сущность или всю общую картину сущности Евангелия. Мы говорили в прошлый раз о том, что тогда, когда апостол подошел к концу, когда он уже все сказал о Евангелии, все, что он мог сказать в этом объеме этого текста, который у него есть, когда он сказал это все, он как бы отходит в сторону, или как бы внезапно его, вот эта картина, которую он сам нарисовал, приводит в состояние очень такого яркого восхищения. То есть Евангелие, оно не просто является силой, а Евангелие является шедевром Божьего творчества. Оно является тем, что дает нам возможность по-настоящему глубоко восхищаться. Мы говорили в прошлый раз о том, что, к сожалению, многие христиане, они приходят к Богу, они вроде бы получают освобождение от вины. Они понимают, что есть грех, они понимают, что этот грех лежит бременем вины на них, и они идут к Богу для того, чтобы освободиться от этого бремени вины. Они приходят к Богу и получают освобождение от этого бремени. То есть они молятся, они просят Божьего благословения, прощения за грех. Они знают, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Но в их жизни так и не наступает сущности рождения свыше или сущности того, ради чего Иисус Христос призывает человека к спасению. То есть они никогда так и не научились восхищаться Богом. Они хотят только получить от Бога что-то, в данном случае прощение. Вы знаете, Евангелие обладает целостным действием. Оно обладает действием не только избавляющим человека от вины греха. Евангелие дает человеку радость. Оно дает человеку вот это счастье поклонения Богу. Счастье, которое переполняет сердце человека иногда, так как мы читаем это в последних стихах послания к Римлянам. Так вот, после того, когда апостол закончил объяснение Евангелия, когда он представил вот это свое восхищение, он закончил его таким образом, апостол переходит к представлению практического действия Евангелия. Вы знаете, все послания апостола Павла, они состоят из двух частей. Они состоят из первой части, где он объясняет суть доктрины, и второй части, где он показывает очень конкретно и ясно ее практическое действие. Это очень важное обстоятельство. Дело в том, что для многих и многих людей христианство, Библия, истины Священного Писания так и остаются каким-то интеллектуальным материалом. Материалом для того, чтобы просто заниматься пополнением своих знаний, религиозных, библейских, иногда правильных, иногда не очень правильных. Но в данной ситуации, когда мы сталкиваемся с реальностью того, что говорит Бог, с реальностью Евангелия, Евангелие всегда действует. Давайте посмотрим первые два стиха. Мы сегодня будем говорить о первых двух стихах, а конкретно даже об одном первом, и даже не о всем, а о его половинке. Вот. Но я хотел бы прочитать первые два стиха сейчас, 12 главы послания к Римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как мы уже сказали, что Евангелие обязательно действует. Евангелие никогда не ограничивается просто изменением знаний. Евангелие всегда содержит в себе реальную жизнь. Евангелие – это не просто одно из складных объяснений сути жизни. Вы знаете, существует много разных мировоззрений, то есть много различных систем, по которым люди пытаются собрать и составить целостную картину реальности. То есть каждый человек, он пытается, он не может жить, если у него нет целостной картины реальности. Он может чего-то недопонимать, он может что-то воспринимать верой или о чем-то вообще не думать, но ему все равно нужно знать, ему нужно понимать, откуда начало, где конец, ему нужно знать смысл и суть. Так вот, таких объяснений существует великое множество. Разные философии предлагают свою целостную систему. У них там пробелы есть, слабые места есть, но эта система объяснит реальность. Так вот, многие люди, они подходят к Евангелию или подходят к Библии как к очередной философии. Они подходят к Библии как к чему-то, что просто объясняет складно, логично, очень, может быть, гармонирующе со многими другими факторами, просто объясняет жизнь или сущность жизни. Так вот, Евангелие – это гораздо больше, чем объяснение жизни. Дело в том, что Евангелие – это сама жизнь. Это очень важный фактор, дорогие друзья. Почему очень важно? Потому что, к сожалению, существует много-много людей, которые соприкоснулись с Евангелием, которые узнали его, которые, может быть, о нем очень много рассуждают, которые могут выиграть любой конкурс по знанию Библии. Но вместе с тем они не вкусили настоящей реальной жизни. Они не имеют жизни Евангелия. Их жизнь не поменялась. Их кровь осталась та же самая. Их внутренность осталась та же самая. Так вот, Священное Писание, апостол Павел, я поражаюсь удивляться точности библейской. Апостол Павел очень конкретно, вы знаете, как скальпелем прорисовывает нам детали, тончайшие детали, как действует Евангелие в жизни христианина, в жизни человека. Мы сегодня поговорим о нескольких деталях этого действия. Мы коснемся сущности влияния Евангелия на характер человека. По сути дела, вся глава, 12 глава, она представляет собой галерею христианского характера. Вы знаете, разные люди по-разному относятся к христианской морали, к тому, что христианская жизнь должна отражать христианский характер. Некоторые люди говорят о том, что это все настолько относительно, что мы вообще не можем говорить ни о каких стандартах. Ну, один человек так, а в другой культуре по-другому, в третьей культуре еще каким-то образом. И поэтому люди просто останавливаются на чем-то, что удобно им, к чему они привыкли, что принято ими или их системой. И так и живут, по сути дела. Другие люди, в отличие от первых, от первой группы, они утверждают какую-то свою собственную систему стандартов, свой образец. Иногда эти образцы связаны с традициями, иногда эти образцы связаны с тем, что человек запомнил, когда-то он видел, или это сложилось в той системе, где он вырос. Это особенно хорошо видно здесь, в миграции, когда приезжают люди из разных мест, и очень часто можно наблюдать такую картину, когда разные люди искренне спорят друг с другом, пытаясь восстановить лучшую форму поклонения Богу. Хотя в самом деле каждый из них поставил свой образец. У него есть свой образец. Вот так, как у него вот там в Петровке было, или там в Ивановке было, или в Сибири, или в Москве, или еще где-нибудь. И каждый человек приносит с собой вот этот образец, который он утвердил в своем сознании, и за него борется. Так вот, как для первой категории, так и для второй категории, у апостола Павла есть ответ. У него есть образец. Он здесь сказал все, что нужно сказать. И сказал очень тонко и детально. Но вы знаете, до того, как он начнет говорить о характере, о отдельных качествах, категориях христианского характера, или характера, который отражает характер Иисуса Христа, до этого апостол Павел берет время для того, чтобы заложить основание, вот общую базу, общий фундамент. Все остальное невозможно без этих первых двух стихов. Эти первые два стиха, они нам говорят о том, что жизнь христианина, который пережил действие Евангелия, это жизнь человека, посвятившего себя Богу. Это посвященная жизнь. Знаете, разные люди разными путями добиваются посвященности своих последователей. Знаете, всем хотелось бы, президенту компании хотелось бы очень сильно, чтобы его сотрудники были посвящены делу его компании. Знаете, каждый идеолог, люди, которые какую-то идеологию выдвигают, они очень хотели бы добиться посвященности. Так вот, Иисус Христос очень ясно показывает через Священное Писание, через Евангелие, очень ясно показывает, что его последователи в его системе, в его пережившей Евангелие, они обязательно должны были пережить или должны переживать постоянно посвященность. Очень часто можно встречать в различных христианских книгах, иногда в беседах, иногда в церквах, встает вопрос о посвященности, о том, как добиться посвященности, что сделать, чтобы люди были посвящены Евангелию, посвящены Иисусу Христу. Так вот, вот эта глава, она начинается с того, что открывает нам секреты посвященной жизни. Конкретно эти два стиха говорят нам о причинах посвященной жизни, о причине, о практике посвященной жизни, о ее реальном проявлении этой посвященной жизни и о принципах. Мы сегодня поговорим только о первых двух, о причине и о практике. Опять-таки, эти два стиха настолько важны, они настолько содержат в себе объяснение реальности нашей жизни или практического выражения жизни, что на них стоит задержаться подольше. Я не знаю, сможем ли мы одолеть эти первые две эти важные сферы, причина и практика, посвященной жизни. Давайте начнем с причины. Давайте прочитаем первый стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Заметьте, эта глава или этот стих, который мы только что прочитали, начинается с маленького слова «итак». Я уже неоднократно говорил о том, что каждое слово в Библии обладает колоссальным значением. Каждое слово Библии не случайно стоит здесь, в этом месте, в том числе и это слово. Это слово «итак», его можно по-другому сказать «поэтому», или вот по причине того, что было только что сказано. Умоляю вас, братья. Когда мы говорим о посвященной христианской жизни, эта посвященная христианская жизнь – она должна брать свое начало в том, что было сказано до этого. Она не может взять своего начала в каком-то другом месте. Вы знаете, разные люди по-разному достигают посвящения. Ну, например, мне пришлось долгое время быть в церкви, которая добивалась посвящения посредством воспитания патриотизма по отношению к братству. Очень многие братья, которые сидели в тюрьмах, они жертвовали собой, они стояли за истину Евангелия. И вот эта идея постоянно прокручивалась. Она продолжает прокручиваться там, в этих кругах. Она является мотиватором основным. Идея страданий, если посмотреть их журнал, они постоянно возвращаются к этому. Почему? Потому что это в их системе мышления основной мотиватор. Я помню, однажды я рассказывал одному человеку о том, что у нас в церкви покаялось несколько человек, а этот человек был, с кем я разговаривал, был евангелистом, к сожалению. И он, к сожалению, задал мне вопрос такой. Он говорит, ну что ты их, адом пугал или раем заманивал? Конечно, очень странно было мне слышать эти слова, но во всяком случае он очертил еще два мотиватора. Помните, я как-то вам рассказывал о том, что в одной из церквей делали евангелизационное собрание, и вместо того, чтобы проповедовать Библию, туда принесли гроб, там заносили такие серьезно выглядящие мужчины там, в черных фраках вот, и так далее. Вот, и 50 человек покаялось после этого. То есть люди мотивируются разными вещами. Можно грустную историю рассказать. Очень грустную, после которой будет очень хотеться плакать. То есть самые разные мотиваторы могут быть. Или люди мотивируют детей. Посмотри, твоя мама всегда хотела, чтобы ты был христианином, а ты как себя ведешь? Понимаете, да? И поэтому живи правильно, потому что мама хотела, чтобы ты жил правильно. Вы знаете, все это на своем месте. Желание мамы и грустные истории, может быть. Но когда мы говорим о реальности жизни Евангелия, у нее совершенно другой мотиватор. Совершенно другой. И вот это слово «итак», оно обладает колоссальной важностью здесь. Апостол говорит, посмотрите, он не начал свое послание с того, чтобы рассказать нам, какие моральные характеристики должны быть у христианина. Он 11 глав, слово за словом, детально разбирает сущность Евангелия. Вы знаете почему? Потому что, не поняв Евангелие, никогда человек не сможет получить настоящей христианской жизни. Потому что здесь there is no shortcuts. Нет обходных путей. Невозможно. Некоторые люди думают, ну зачем Павел столько места, столько времени, столько логических рассуждений, столько сильнейших философских доводов здесь. Зачем? Когда можно было просто сказать, Бог тебя любит, имеет хороший план про тебя. И поэтому покайся. И потом живи нормально. Перестань пить, курить, ругаться и так далее. Оказывается, есть это важное слово «итак». Это слово, которое связывает этот процесс. Мы говорим о том, что качество христианского характера, оно становится реальностью только потому, что существует определенная библейская последовательность достижений перемен в жизни христианина. Я попробовал ее выразить вот таким графиком, нам его сейчас покажут. Все начинается с Евангелия. Апостол Павел на протяжении 11 глав говорит о Евангелии. То есть он говорит о том, что человек, который безбожник, или человек, который религиозный, но не спасенный, первое, с чем он должен столкнуться, он должен столкнуться с Евангелием. Вы знаете, фарисеи и книжники, они очень сильно добивались моральных перемен в жизни людей, в характерах людей. Но, несмотря на их все усилия, проблема людей заключалась в пустоте их души. Вот почему Иисус Христос называл их, если вы помните, гробы окрашенные. То есть они очень хороший блеск наводили снаружи. Они выглядели прилично или нормально, но внутренность их была пустая. Когда мы говорим о Божьем плане, о Божьем действии, мы видим вот эту ясную последовательность. Евангелие, оно приводит человека к следующей ступени, оно приводит к восхищению и преклонению перед Богом. По-другому нельзя. Евангелие, оно решает проблему преклонения. Помните, эта проблема была первая проблема, с которой начал апостол Павел в первой главе. Он говорит, у людей есть знание о Боге, но они не хотят поклониться Ему. Они не хотят преклонить перед Ним свою волю. И поэтому в результате они делают всякую чепуху. Так вот, как в первой главе, помните, написано, ну как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то осуетились в умствованиях своих, называя себя мудрыми, обезумели. Дальше он продолжает и говорит, и предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они сами сквернили свои тела и так далее. Всякие разные грехи там перечисляются. И мы тогда еще говорили, для того, чтобы решить проблему непослушания, там есть один из там, грехов, который там перечислен, или блуда, или похоти, или злобы. Для того, чтобы решить эту проблему, нужен не тренинг, который поможет человеку перетренировать его морально здесь. Для этого нужно прежде всего решить проблему поклонения, проблему сердца. Так вот, Евангелие является единственным средством, которое решает эту проблему. И посмотрите, Евангелие приводит человека обязательно к преклонению перед Богом, восхищению им. Это реальный отказ от себя, это реальное посвящение себя Богу, это реальная радость в Боге. Это реальное наполнение себя познанием Его величия, Его сущности, Его силы, Его могущества. Но на этом не останавливается. Посмотри, Павел говорит о следующем. Он говорит о том, что поклонение Богу и восхищение к Богу ведет к посвященной жизни. То есть оно не останавливается просто на элементе эмоционального подъема, оно не останавливается на элементе логической, интеллектуального принятия того, что сделал Иисус Христос, принятие Евангелия. Оно практически выражается в действиях человека. Я попробую эту же самую схему объяснить еще с другой стороны, для того, чтобы нам немножечко яснее понимать. Несколько недель тому назад мы на молодежном собрании говорили о настоящем характере. Мы продолжаем серию «Настоящий характер». Это была четвертая серия о эмоциональной сбалансированности. Четвертая часть в этой серии эмоциональной сбалансированности. И вот там мы приводили такую схему, как взаимодействует разум, эмоции, воля и так далее. Вот. Я попробовал применить вот эту же схему к вот этим фактам. Фактам, которые мы встречаем здесь на страницах послания к римлянам. Заметьте, все начинается с Евангелия. Мы уже говорили о том, что сущность, с которой встречается человек, жаждущий спасения, обязательно сводится к Евангелию. Я быстро повторю, что такое Евангелие. Я думаю, что большинство тех, кто посещает нашу церковь регулярно, хорошо знают или запомнили уже, что такое Евангелие. Евангелие начинается с Бога. Оно начинается с его суверенности, с его владычества, с его абсолюта, с его совершенства, с его безграничности, с его личности, которая заполняет все, с его права, которое он имеет на все, с его или системообразующей сущности. Это очень важный фактор. Евангелие – это не просто «Христос умер за тебя». Евангелие – это Бог прежде всего. Бог является Евангелием. И тогда, когда мы сводим Евангелие просто к методу решения проблемы человеческого греха, мы упускаем его самую сущность. Евангелие начинается с великого Бога. И потом, когда мы говорим, или Писание говорит о великом Боге, оно говорит о слабом, маленьком человеке, который попытался восстать против Бога. И он до сих пор находится в этом состоянии восстания против Бога. Это его основная проблема. Это проблема его претензии на независимость, претензии самому быть Богом или самому спорить с этим гигантом, с этой абсолютно совершенной личностью. Так вот, у Бога, у его совершенства существует механизм, который проявление всякого спора против его совершенства ликвидирует. Этот механизм называется гнев Божий. И человек был подвержен в результате своего греха Божьему гневу. И своей огромной любви к человеку Бог посылает Иисуса Христа, который заслоняет собой человека от Божьего гнева, праведного, абсолютно справедливого, абсолютно заслуженного нами всеми тысячу раз. Так вот, когда человек принимает эту заместительную жертву Иисуса Христа, когда он верит во вмененную ему праведность, когда Христос берет на себя наш с вами грех и отдает нам свою абсолютную, стопроцентную праведность, когда человек рождается при этом свыше, принимая господство Иисуса Христа, вот это Евангелие. То есть Евангелие – это не просто четыре духовных закона. Евангелие – это не просто какие-то идеологические новые системы, которые людям предлагаются. Евангелие – это суть, радикально меняющая жизнь. Так вот, это Евангелие, оно обязательно стоит, оно тогда будет действовать, когда оно будет воспринято разумом. Написано: «Вера от слышания», 10 глава, 17 стих, вы помните, мы изучали подробно. «Вера от слышания», а «слышание от Слова Божия». То есть, следующий элемент, который стоит здесь же, это разум. Его задача – понимание и принятие Евангелия. То есть, когда мы понимаем Евангелие, когда мы принимаем его сердце. Вот почему Павел 11 глав объясняет, уделяет тому, чтобы детально объяснять сущность Евангелия. Вот почему написано «вера от слышания», от слышания от Слова Божьего. Почему? Потому что нам нужно знать истину, нам нужно наполняться ею, нам нужно понимать ее. Ну, кроме понимания и принятия Евангелия, у человека есть еще эмоциональное ощущение Евангелия. То есть человек восхищается Богом. Это вполне нормально, потому что человек – это целостная личность. Человек – это личность, которая состоит не только из разума, но она имеет эмоции. Человек может эмоционально реагировать. Так вот, апостол Павел очень хорошо продемонстрировал, что его эмоции, его восхищение Богом, его поклонение Богу, они стали результатом его осмысления Евангелия, его ясного понимания сути того, что произошло. Суть этого чуда, этого уникального явления, которое Бог делает. То, о чем мы будем говорить сегодня, стоит на следующем уровне. Оно стоит на вот понимании, эмоциях, которые объединяются вместе для того, чтобы сделать следующий шаг. Все это движет нашу волю. Все это имеет свое практическое выражение, практические действия, преклонение, посвящение и послушание. То есть, когда мы говорим о христианской жизни, мы не можем искать послушание без того, что вот здесь внизу, без Евангелия, без понимания Евангелия, без восхищения Евангелия. Если мы будем говорить об одном восхищении без понимания, это восхищение будет просто очень поверхностным и легким. Если мы будем говорить об одном сухом понимании фактов, то это сухое понимание, оно не будет вовлекать нашу целостность личности. Но когда мы видим то, что происходит здесь, реакция апостола Павла на Евангелие, мы видим, что это абсолютно целостная, совершенная система. Этот подход, который показывает нам, который демонстрирует, откуда берется посвященность. Здесь на этом графике очень хорошо видно, откуда она берется. Эта посвященность имеет своим корнем Евангелие и определенную реакцию человека на Евангелие. Опять-таки, мы возвращаемся к этой теме. Дело в том, что апостол Павел представляет нам Евангелие в действии, представляет то, что нужно нам с вами, представляет то, что практически, конкретно должно повлиять на нас. Должно изменить, как мы мыслим, должно изменить, как мы действуем, как мы ощущаем то, что происходит вокруг нас. И он не просто говорит, вам нужно измениться, вам нужно переделаться. Он говорит, как? Он говорит о реальных деталях, как это происходит. Реальные обстоятельства, реальные условия. Итак, первое слово, на котором мы остановились сейчас, которое объясняет нам подробно, сущность источника, откуда происходит посвященность, откуда наша жизнь. Если вы переживаете слабость, и у вас не хватает реальной посвященности в вашей жизни, в ваших делах, знайте, что проблема идет туда, что у вас или нет ясного понимания Евангелия, оно слабое, или же у вас нет принятия Евангелия, вы его читаете, но оно пролетает где-то мимо, или у вас нет восхищения Евангелием. И поэтому ваше посвящение слабое. Вот этот канал не работает. Вот этот источник, который должен помочь человеку или должен подвинуть человека на реальное практическое действие. На протяжении всей этой главы, 12 главы послания к римлянам, апостол Павел объясняет, какие это действия. Но до того, как мы это сделаем, мы еще коснемся нескольких вопросов. Во-первых, связанных с практикой посвященной жизни. И на следующий раз мы будем говорить еще о двух обстоятельствах, связанных с проявлением и принципами посвященной жизни. Итак, практика посвященной жизни. Мы говорили о источнике, о причине посвященной жизни, откуда она исходит и что сделать для того, чтобы наша жизнь действительно была посвященной. Теперь практика. Давайте прочитаем еще раз первый стих 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Как я уже говорил, что каждый раз, когда я касаюсь того или иного текста Священного Писания, я продолжаю удивляться его колоссальной, потрясающей точности. Вы знаете, одна из самых больших проблем, наших с вами проблем, заключается в том, что большинство из нас привыкли читать Библию как цитатник. Знаете, есть такие золотые зерна мудрости или россыпи мудрости. Когда люди открывают, читают, они покивают головой и скажут, неплохо сказано. Но это что-то такое неконкретное, отдаленное, ценное, может быть, и правда, но не обладающее властью, не обладающее точностью. Когда мы говорим о Священном Писании, Библия обладает потрясающей точностью. И каждое его слово действительно детально прорисовывает нашу жизнь. Все, что нам нужно только открыть это слово, реально ему доверяться, реально следовать ему, позволить ему действовать. Так вот, посмотрите, мы говорили о причинах или о источнике, откуда приходит посвященность. Давайте теперь несколько слов попробуем остановиться на том, какие обстоятельства этого посвящения или что оно из себя представляет, практика посвящения. Во-первых, апостол Павел не только провозглашает общий призыв к посвящению себя Богу, он говорит о том, что это посвящение личное. Знаете, разные есть люди, они по-разному подходят. И часто бывает так, что человек говорит, вроде бы правильные вещи, но эти правильные вещи не обладают конкретикой. Не так у апостола Павла. Апостол Павел хочет, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Он хочет, чтобы каждый из нас, прочитав эти слова, он реально понял, в чем суть. Вот почему апостол начинает со своей ненастойчивости. Он очень настойчиво говорит. Посмотрите, в чем его настойчивость. Он говорит: «Итак, умоляю вас, братья». Обратите внимание на это слово. «Итак, умоляю вас». Он говорит не так, что: «Братья, я хочу вам предложить один из вариантов, как можно жить». Или он не говорит так: «А вы знаете, я, когда разговаривал с Петром и Иаковом, там, или Иоанном, они мне рассказывали, что существует такой метод». Абсолютно нет. Он подходит и говорит: я просто вас умоляю. То есть он говорит о чем-то абсолютно важном. Настолько важном, что, посмотрите, вот этот гигант Павел, это человек, который прошел очень много, человек, который занимал высокое положение, человек, который имел в себе достаточно много качеств, которыми он мог гордиться, он мог как-то подчеркнуть свою важность, кто он, что он действительно не просто рядовой человек. И вот этот человек, вот этот гигант, этот апостол, который написано, что был восхищен до третьего неба, Бог лично являлся ему по дороге в Дамаск. Мы читаем, что он открывал, Христос открывал ему, как проводить вечерю. И много-много личных откровений апостол Павел как апостол имел. И вот этот гигант, он подходит к простым людям, которые жили тогда в Риме, и он склоняется перед ними, он говорит: «Я вас умоляю». Это, конечно, очень много говорит о самом апостоле Павле, но это еще больше говорит о важности предмета, о котором он говорит. Он хочет быть уверенным, чтобы ни в коем случае эти люди случайно не упустили суть того, о чем он будет говорить. Он говорит: это настолько важно, что я вас умоляю. Вы знаете, апостол Павел достаточно часто пользовался этим методом. Мы читаем в нескольких ситуациях, например, первое послание к Фессалоникийцам, первая глава, в 12 стихе, апостол Павел говорил: «Мы просили, убеждали и умоляли вас поступать достойно Бога». То есть апостол сам вкусил это, он сам восхищается Евангелием, он сам живет реально Евангелием, и поэтому он буквально уговаривает, умоляет: пожалуйста, примите это, возьмите и живите. И практически поступайте, умоляю вас. Это настойчивость обращения Павла. Второе, конкретность обращения. Посмотрите, он не только говорит «умоляю», он говорит «умоляю вас, братья». Вы знаете, существуют разные подходы к проповеди. Некоторые люди, некоторые школы проповеди учат, что во время проповеди нельзя употреблять личное местоимение второго лица. То есть нельзя говорить «вы» или «ты». Нужно всегда говорить более обтекаемое «мы». Есть такая школа проповеди. Но заметьте, апостол Павел, он не разбавляет свою проповедь. Он не хочет создать ложного впечатления. Он не говорит: «Итак, я обращаюсь к мировому христианству сегодня». Он не говорит: «Я обращаюсь к Вселенской Церкви». Он хочет достучаться до конкретного человека, и поэтому он обращается, конкретно употребляет это местоимение, и говорит: «Итак, умоляю вас, братья», уточняет. Для того, чтобы никто не выскользнул. Для того, чтобы конкретно люди поняли, что это к ним. Это не к соседу. Это не к христианству вообще. Наша с вами проблема, братья и сестры, что мы очень часто слушаем слово и относим его к христианству вообще. И относим его к соседям, и относим его к кому угодно. К тем людям, которые, на наш взгляд, нуждаются в том, чтобы исправляться. Мы тоже нуждаемся, но не до такой степени. Так вот здесь апостол, он конкретно говорит, он говорит: «Я умоляю вас сегодня». Это слово к вам сегодня, братья и сестры. Это слово конкретно, оно касается конкретно, ясно человека, который будет читать эту книгу, который открывает этот текст и который хочет получить благословение действия Евангелия. Кроме конкретности, этого обращения, мы видим мотивацию, которую он здесь предлагает. Посмотрите. «Итак, умоляю вас, братья, чем? Милосердием Божьим». Очень важный мотиватор. Вы знаете, Божья милость является сущностью Евангелия. Он только что в 11 главе говорил, и так Бог заключил всех непослушание, чтобы всех помиловать. Вы помните, чем отличалась молитва мытаря от молитвы фарисея? Его молитва состояла из одной фразы. «Боже, помилуй меня». Евангелие понятно и касается тех людей, кто пережил милость. Люди, которые спасаются своими собственными заслугами, своим человеческим достоинством, своими правами, которые они Богу предъявили, другими какими-то своими вещами. Эти люди не знают Евангелия. Евангелие неразрывно связано с милостью, с огромной, стопроцентной милостью. И поэтому эти слова понятны только тем, кто пережил милость. Вы знаете, ведется много споров по поводу различной роли Божьей суверенности, там, человеческой воли и так далее, всякого разного рода деталей, спекуляций вокруг этого. Когда-то Спержен говорил так, он говорил, я точно знаю, я точно верю в избрание, потому что если бы Бог меня 100% не помиловал, я никогда бы не был спасен. Нам нужно глубоко понять, что наше спасение – это 100% милость. И пока вы не поймете этого, вы никогда не измените жизнь вашу. Вы научитесь религиозности. Вы можете выучить Библию взад и наперед. Вы можете поставить на место любого человека, рассказать ему, как жить, но вы жить не будете. Потому что Евангелие – это 100% милость. Потому что если человек не понимает, что он на 100% помилован, у него никогда не будет мотивации жить. Вот почему апостол очень ясно объясняет. Он говорит, что я умоляю вас милосердием, милостью Божьей. Это касается только тех, кто знает милость. Это касается тех, кто просыпается утром и осознает, что причина, почему он жив, это милость. Его это восхищает. Это дает ему силу жить. Это дает ему силу жить правильно. Если человек не осознает это, если он просыпается с мыслями о своей собственной воле, собственном достоинстве, своих собственных правах, это просто еще один фарисей. Это просто еще один религиозник, который строит себе воздушный замок в мозгу, которого не существует на самом деле. Это еще один человек, который, находясь близко к Евангелию, не ощущает его жизни. Вот почему апостол говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Он продолжает. Он не только говорит о мотивации. Об этом можно было говорить очень много. И мы говорили. Мы говорили много о милости Божьей, когда мы разбирали принципы Евангелия. Вот. Я хотел бы несколько слов еще сказать об оставшихся описаниях вот этого практики посвящения, для того, чтобы это нам было ясно. Он говорит нам здесь о настойчивости, умоляю. Он говорит о конкретности, умоляю вас, братья. Он говорит о мотивации, он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Но он не просто умоляет, он говорит о сущности. Он приходит, умоляя, и так умоляю вас, братья, и он приходит к кульминации. Представьте. То есть он умоляет нас о действии. Вы знаете, слово «представьте» – это глагол повелительного наклонения. Что это значит? Это команда. это призыв к действию. То есть он говорит, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. То есть он говорит нас конкретно, он говорит о том, что он умоляет, он говорит о мотивации, что это только по милости Божией, он милостью Божией уговаривает нас или умоляет нас. Но дальше он говорит о реальном действии. Во-первых, это слово говорит о реальном действии. Представьте. Не просто подумайте, не просто посоветуйтесь, а не представит ли вам? Он реально говорит, конкретно говорит, что есть только один вариант, есть только один выход. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте. Давайте вернемся еще раз к этой схеме. Схеме, о которой мы говорили, действие Евангелия. Посмотрите, когда человек действительно понимает Евангелие, принимает его, и когда он эмоционально на это реагирует, когда он восхищается им, когда он поклоняется Богу, преклоняется перед Богом, вот тогда обязательно должно быть действие. То есть действие является целью. Цель не просто в понимании. Цель не просто в восхищении, не просто в эмоциональном подъеме. Да, это средства, это инструменты, но цель вот там, в действии воли. То есть когда апостол говорит и обращается к человеку, принявшему Евангелие, дело вот в чем, что человек, который не принял Евангелие, его воля, она порабощена греху. Апостол очень много говорит, что вы были рабами греха. Он и не может никак действовать. Если вы будете говорить человеку, смотрите, если человек, допустим, прелюбодействует, неверующий человек, и вы попробуете его работать над ним, чтобы его отучить от прелюбодеяния. Это не будет покаянием, это не будет освящением, это не будет послушанием Богу. Почему? Потому что все, что происходит, это происходит совершенно по другой мотивации. Ну, может быть, человеку надоело прелюбодействовать. Или, может быть, его достали люди, которые говорят, вот это очень плохо. Может быть, заболел какой-то страшной болезнью, и поэтому он решил бросить это дело. Но когда мы говорим о настоящей жизни, о настоящем освящении, эта настоящая жизнь всегда имеет правильную суть, она имеет правильную реакцию и правильную цель. Вот тогда пробужденная воля пробужденного человека, Бог обращается к ней, и Бог дает ей команду, дает ей реальное повеление. Во-первых, это слово говорит о реальном действии, как я уже сказал. Во-вторых, это слово говорит об отдаче. Представьте, это связывает, пожертвуйте, посвятите. То есть, когда мы говорим о призыве апостол Павел призывает к реальным действиям, и эти реальные действия связаны с тем, что мы что-то отрываем от себя. Итак, первая часть – это посвящение личное. Евангелие, которое наполняет человека, оно касается его разума, его чувств и обязательно выражается в его действиях, выражается в изменении его характера. Второе – это посвящение практическое. Посмотрите, здесь написано «представьте тела ваши». Очень важное уточнение, кстати, не соседские тела. «Представьте тела ваши». Очень интересно, почему апостол Павел так говорит? Он говорит о Евангелии, которая связана, обязательно связана с представлением своего тела. По сути дела, апостол рисует такую картину. Он говорит, что Евангелие – это поклонение Богу и восхищение Богом, воплощенное в реальности жизни. И никак иначе. По-другому не может быть. Вы знаете, гностики считали материю, значит, тело изначально злым. Гностики – это были такое лжеучение, которое существовало в первых веках существования христианства. И они разделяли, они говорят, материя вся злая, тело злое, а дух добр. И поэтому они сильно-то о теле не переживали. Они говорят, нам нужно совершенствовать и улучшать свой дух, а тело, ну что ж это, платяка, она уже здесь, пусть уже делает, что хочет. И вот в таком дуализме люди пытались жить. Так вот, христианство, оно радикально ломает всю эту систему И апостол говорит, что нет, вы являетесь целостной личностью, и вы представьте ваше тело, пусть ваш пробужденный дух, рожденный свыше человек, пусть он представляет ваше тело реально. Люди привыкли думать, что их тела принадлежат им самим. Ну что-что, а тело уж точно. Ну там разные вещи, там машину могут конфисковать, там дом, там могут что-то отобрать. Ну тело, ну как тело отберешь? Ну это только убить человека уже надо. То есть тело это единственное, с чем человек пришел на землю. И вот здесь апостол говорит, что вот это единственное, что у тебя есть, по сути дела, посвяти Богу. Ясно и конкретно. Не просто сиди и теоретизируй. Вы знаете, многие люди говорят о разных вещах. Там, нужно ли давать десятину или не нужно. Нужно ли в воскресенье посвящать Богу или субботу, или еще там какой-то день. Вы знаете, эта тема абсолютно излишняя в христианстве. Речь идет о полном посвящении самого себя. Всего себя. Абсолютно полностью. Конкретное посвящение. Посмотрите, 1 Коринфянам 6 глава, апостол Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и телами вашими, через тело ваше, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть апостол говорит, что ваше тело, оно существует только потому, что Христос заплатил за него цену. Он купил, вы куплены дорогою ценою. Что это конкретно означает? Посмотрите, привычки, желания, похоти. Все эти вещи вращаются вокруг угождения телу нашему. Лень и похоть – две самых главных проблемы, два самых больших зла – который непосредственно связан с физическим телом. Помните, апостол говорит в одном из текстов, я, говорит, смиряю и порабощаю тело свое. Не просто так идеологически порабощаю себя. Я реально порабощаю свое тело. То есть, когда мы говорим о христианстве, христианство, оно всегда связано с практической жертвой самого себя. Жертвой измеримой, жертвой реально воплощаемой, жертвой, которую можно видеть, которая практически осуществляется. Павел говорит о том, что человек, живущий Евангелием, посвящает свое тело Богу. Следующее – это посвящение не только посвящение практическое, это не только посвящение личное, это посвящение радикальное. Он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву». Эта точка совсем уже такая, не дает покоя людям. Заметьте, как он начинает, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву». Ну, если бы сказал так: «Представьте на выставку», но это еще куда ни шло. Очень многие люди заняты этим. Себя показать, людей посмотреть. Если бы он сказал: дайте свое тело попользоваться время от времени, периодически. Ну, в собрание там, когда приди, ну, когда там помочь кому-то что-то сделать. Еще бы как-то было бы понятно. Но когда говорит в жертву, вот здесь многие люди просто отказываются это понимать и просто проходят этот стих и говорят: ну, это жертвы в Ветхом Завете приносили, это значит, нужно понимать духовно. Значит, никак. Значит, мы просто прочитаем и игнорируем этот текст. Для многих-многих людей это так. Что значит «представьте жертву»? Апостол Павел говорит о безвозвратном посвящении себя. Жертва – это когда отдается то, чем пользовался, что тебе было нужно. Смотрите, не будет жертвой то, что излишне, да? Если у человека там 10 миллиардов, и он пожертвовал пару тысяч долларов кому-то, это не жертва. Это не пожертвовал. Это он просто, он даже и не заметил. Абсолютно даже не почувствовал этого. Вы помните, как Христос сказал о бедной вдове, которая отдала 2 лепты? Почему Он сказал, отметил важность этой жертвы? Он говорит, она отдала то, что ей было нужно, пропитание свое отдала. Так вот точно так, и тело – это то, чем мы пользуемся, это то, на что мы имеем право, как нам кажется. И апостол призывает и говорит, представьте в жертву. И мы в действительности приносим свое тело в жертву очень многим. Вы знаете, я смотрел когда-то на вот этих всяких разных альпинистов, которые лазят там по крутым скалам, каким-то непонятным совершенно. Вот многие из них периодически оттуда не возвращаются. Они падают, разбиваются и все. Вы знаете, ради чего жертва? Ради ощущения. И все. Ради ощущения риска. Может быть, там посмотреть с высоты. Ну, можно на самолете, на вертолете подняться, если уж сильно хочется. Но нет, здесь нужно ощущение покорения. Вот люди представляют себя в жертву ради этого ощущения. Ну, ладно, это такой уже экстремальный альпинисты. Вы знаете, многие-многие люди представляют себя в жертву просто ради того, что они любят вкусно поесть. Они действительно представляют себя в жертву, когда они едят лишнее. И когда их тело от этого страдает. То есть люди жертвуют собой ради многих-многих разных вещей. Когда мы говорим о жертве, которая сказана здесь, речь идет о Евангелии. Представьте себя в жертву. Мы будем в следующий раз говорить о том, о характеристиках этой жертвы. Святая, благоугодная Богу, живая для разумного служения. Итак, жертва – это когда отдается то, чем пользовались, и то, что было нужно. Во-вторых, жертва – когда отдается кому-то ради какой-то важной цели. Мы отдаем себя Богу, мы посвящаем себя Богу ради Его цели. Почему мы приняли Его господство? Мы знаем, что Он является нашим руководителем, Он является тем, кто действительно имеет на нас право. И третье, жертва, когда отдается навсегда. Жертва, когда мы посвящаем себя и посвящаем свою жизнь, отдаем ее Богу и отдаем навсегда. Отдаем, чтобы Бог действительно пользовался нами. Вы знаете, наше реальное освящение невозможно. Но просто невозможно, если мы не решим вопроса посвящения себя. Потому что постоянно наше «я», наши какие-то похоти, они будут всплывать постоянно. И только тогда, если у нас есть это внутреннее решение, что мы действительно отдали себя, мы сможем реально шаг за шагом подчинять себя. Вот почему Иисус Христос так описывал процесс следования за Ним. В 9 главе Евангелия от Луки, 23 стих. Послушайте, Он говорит, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Дальше смотрите, «Возьми крест свой ежедневно и следуй за Мной». Что такое крест? Крест – это орудие казни, орудие, на котором умерщвляли. Это не крестик, который нужно повесить на шею. Возьми крест свой, то есть будь готов каждый день умирать для своего «я». Каждый день подчинять свое тело, отдавая его в Божье распоряжение. Отвергни себя, возьми крест свой ежедневно и следуй за Мною. Итак, мы говорили сегодня о 2 принципах посвященности, о 2 сферах, о 2 элементах. Мы говорили о причинах. В слове «и так» объяснено связь того, что было до, и того, что будет после этого слова. И в этой фразе «умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву». Апостол объяснил нам практическую схему или практические обстоятельства, как это происходит. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог сегодня реально задать себе вопрос, мог реально сегодня посмотреть на то, что нас мотивирует, во-первых? Во-вторых, каким образом каждый из нас по-настоящему отдает себя для того, чтобы практически Бог мог нами пользоваться?